Не верьте временному правительству, не верьте буржуазии. Это все обман. Рабочие должны взять власть в свои руки. Только тогда будет настоящая революция.
Я пошла к такому автомобилю и им крикнула: «Эй, земляки, вы что тут делаете?» Они остановились, а мы, сестрицы, сами не знаем.
Керенский выслушал своих друзей, сказал: «Да, да, да, совершенно убежден». Обмакнул перо в чернильницу, занес это перо и потом отложил перо. «Нет, я не могу подписать. Мы демократы».
Привет, меня зовут Полина Галуева, и это подкаст «Голоса проигравших». Здесь мы вместе с моим коллегой по радио «Свобода», историком Иваном Толстым, делимся воспоминаниями наших соотечественников, иммигрантов первой волны, переживших революцию 1917 года, мировую и гражданскую войны и, по сути, потерявших свою страну, Российскую империю. В прошлом эпизоде мы обсуждали февральскую революцию, которая большинству людей принесла облегчение. А сегодня проследим, как воодушевление на улицах первых месяцев к октябрю сменилось злобой и страхом. И почему проиграло временное правительство, на которое в первое время возлагали большие надежды. И оно поначалу справлялось, а потом все пошло не так. Первым воспоминаниями поделится уже известный нам по предыдущим выпускам поэт-экмеист Георгий Адамович.
Я ходил по Невскому, хорошо помню, как срывали императорские те орлы, гербы со всех лавок, все хохотали с вывесок. И было впечатление общего восторга. Может быть, потому что такие крайние убежденные монархисты в это время не ходили по улице, а скорее прятались. У меня было впечатление первые революционные дни, что вся Россия радуется, все довольны и ждут только блага и пользы страны. Но помню, через 3 или 4 дня, может, я преувеличиваю, но не больше, чем через неделю. Во всяком случае, до приезда Ленина в Петербург, Ленин приехал в апреле 17 года, это было, значит, начало марта, какой-то общий испуг и недоумение, когда появились на стенах первые большевистские листовки. Я не знаю точно, кто их тогда мог распространять, кто из будущих главарей большевистской революции в это время находился в Петербурге, в этом случае не Ленин. Но в один прекрасный день на стенах, где все время были всякие плакаты, и такие революционные воззвания, вдруг появились небольшие афиши, я до сих пор помню, на розовой бумаге какой-то: «Не верьте временному правительству, не верьте буржуазии, это все обман, рабочие должны взять власть в свои руки, только тогда будет настоящая революция». Это всех поразило, потому что ведь в сущности имя Ленина тоже знали специалисты политики. И люди, даже принадлежавшие к литературе, вот как я принадлежал тогда, знали, есть какой-то где-то Ленин, и даже не все это знали. Большевики, какие-то есть большевики. Тут было первое вдруг столкновение с какой-то силой, которая не только не была довольна тому, что произошло, но, радуясь этому, что произошло, говорила: это обман, это не то, что должно произойти, а в том, что это только цветочки, а ягодки будут впереди. Но говорили: не обращайте внимания, это какое-то сумасшедшее меньшинство, и никто с этими большевиками не считается. Потом в апреле приехал Ленин. И тут уже почувствовали, что это далеко не только маленькое меньшинство, потому что уже начались другие настроения, временное правительство становилось все беспомощнее. Это отражалось, конечно, на настроениях вот русского общества и русского литературного мирка, которому я принадлежал.
Большевики развернули свою агитацию с того, что они были везде, они перехватили лозунги эсеров. Вот именно тогда, когда эсеры пошли в коалиционное временное правительство, а большевики туда не пошли, большевики оказались самыми привлекательными, громкими, громогласными из радикалов. Их стали слушать. Народу никогда не нравится текущее положение дел, им всегда нравятся горлопаны, которые возражают. Ленин оказался психологом, лучшим, чем его соперники по политической жизни в стране. В воспоминаниях о Ленине, не большевистских воспоминаниях, не вот наших властных, советских, где Ленина всегда хвалили, а в воспоминаниях его оппонентов, постоянно читаешь, что речь Ленина была несуразна, вздорна и лишена логики. Но, несмотря на то, что народ ничего не понимал из тех лозунгов, которые складывал в свою якобы стройную речь Владимир Ильич, в его поведении была невероятная сила отдельных фраз. Это были фразы, призывающие к ненависти, недоверию и уничтожению врага. И вот эта толпа схватывала. А общей связанности не было. Выходил Ленин, и у него просто как у бешеного пса была пена на клыках. Он призывал к ненависти и тем самым объединял толпу. Затем он резко уходил с трибуны, и люди оставались под впечатлением. Что это было? Ну, дядька волевой.
Через несколько месяцев после февраля впечатление, которое на меня произвело июльское восстание 17-го года. Должен сказать, что я с жалостью всегда вспоминаю. Дело в том, что Ленин ведь произносил каждый день речи с балкона дворца Кшесинского. Я каждый вечер думал, надо пойти послушать, что там происходит и что они говорят. Но со всех сторон я слышал, ах, какие-то сумасшедшие, там какую-то чепуху говорят, это не имеет никакого значения. Я тогда не отдавал себе отчет, какое значение имеет то, что казалось нам пустяками, которые устраиваются какими-то сумасшедшими политическими деятелями вроде Ленина. Не понимали, что это чуть ли не всемирное историческое значение имеет, потому что из этого вышло и что это произошло.
Еще один голос из прошлого. Сестра милосердия Софья Бочарская в июле 1917 года приехала с фронта в Петроград. Вот так она вспоминает июльское восстание.
Они выкатывались на автомобилях на перекрестке улиц и стреляли из пулеметов просто по толпе. Я в это время была абсолютно без страха, я не знаю чего. Я, по-моему, пошла к такому автомобилю и им крикнула: «Эй, земляки! Вы что тут делаете?» Я, к счастью, была в форме. Они остановились. А мы, сестрицы, сами не знаем. «Да куда же вы стреляете?» А нам сказали стрелять. «Да кто же вам сказал?» «Да вот тут какой-то был. А куда же он делся?» А мы не знаем. «Вы же кого-нибудь убить можете?» «А, убить?» «Да нет, вон никто не лежит. Ну, так идите вы домой, больше ничего». Уехали они домой, не уехали, я не знаю. Но они преспокойно покатили куда-то.
И снова вспоминает Георгий Адамович.
Изменение произошло вот после июльского восстания. Это было 3 и 4 июля. Я вышел вечером, чтобы идти к каким-то друзьям, знакомым, на какое-то собрание литературное, я не помню. И был поражен каким-то изменением Петербурга, потому что это было... Первое выступление большевиков, более или менее организованное, какие-то были большевистские отряды, которые сражались с защитниками временного правительства. И первый раз, может быть, отчетливо можно было почувствовать, что это не великая бескровная революция, а было появление какой-то ненависти, которую потом определили как классовую ненависть. Мы потом, тогда не отдавали себе отчета в необходимости этих эпитетов, но почувствовали столкновение каких-то враждебных двух сил, особенно со стороны этих большевистских, красногвардейских, то есть они тогда не назывались красногвардейскими отрядами, но большевистскими отрядами, страшное озлобление. Потому что мы по традиции, может быть, несколько обманчивы, считали русский народ благодушным, добрым, ни на какое озлобление не способным. Это были обыкновенные лица русских солдат, но какие-то искаженные злобы, которые отстаивали вот это свое восстание. И, как вы знаете, восстание было подавлено. В моем кругу я не помню людей, которые сочувствовали большевизму. Временному правительству все сочувствовали. О монархии уже больше никто не думал. Все решили временное правительство. Ну вот Милюков, Родзянко, Керенский. Я помню, например, что до июльского восстания я из Петербурга приехал в Москву, у меня было дело. Это было, вероятно, в мае. В это время в Москву приехал Керенский. И я помню, что Москва меня поразила, что это был какой-то безумный город. Там, где был Керенский, бежали толпы людей, где он, что он, как он, надо его увидеть. Было какое-то восторг и обожание. Как всем известно, это обожание быстро исчезает, когда человек теряет власть. Этому в истории много примеров. Но надо сказать правду, что в 1917 году пол России, во всяком случае, чуть ли не молилась на Керенского, у которого было гораздо больше престижу и такого какого-то революционного обаяния, ореола, чем у Милюкова. К большевикам все относились отрицательно. Когда июльское восстание было подавлено, то все ждали, что все большевики, главари этого восстания, будут арестованы. И в сущности даже думали, тогда будут, если не расстреляны, то спрятаны куда-нибудь на много лет, так, чтобы они не могли вредить. Ведь сам Ленин сказал после июльского восстания, они теперь нас всех перестреляют, как куропаток. Несомненно, хотя Ленин скрывался, но все они были в руках Временного правительства. Если Временное правительство проявило сколько-нибудь энергии, они могли бы всех поймать. Керенский отказался сделать то, что все ждали.
В кабинете у Керенского в Зимнем дворце собрались трое. Сам премьер-министр и военный министр Александр Федорович Керенский, его заместитель или товарищ председателя Борис Савенков и Федор Августович Степун, советник Степун с Савенковым, приготовили бумагу, которую Керенский должен был только подписать. Это была бумага об аресте Ленина и Зиновьева в Разливе. Ленин и Зиновьев думали, что они, или нас в школе учили, что они так спрятались, что ищейки Временного правительства их не найдут. Их нашли, вычислили. На них был донос. Установлено, что они живут в этом самом шалаше, как они там помещались, я не знаю. Тем не менее. Ну, Ленин сидел на пеньке, может быть, тогда его и заметили в бинокль. Так вот, они пришли к Александру Федоровичу требовать ареста Ленина. Нужна была подпись. Они объяснили, какое зло представляет этот большевик, что такое немецкие деньги, на которые существует его большевистская партия. И Керенский выслушал своих друзей, тех, кому он доверял, и сказал: да, совершенно убежден. Обмакнул перо в чернильницу, занес это перо и потом отложил перо. Нет, я не могу подписать. Почему, Александр Федорович? Я не могу подписать. Мы демократы. Мы же за свободу, мы же боролись с самодержавием, поймите, как я могу подписать бумагу об аресте? Он, конечно, мне не коллега и не соратник, но он такой же революционер, как и мы. Он, может быть, неправильно понимает свои задачи, но мы же не царское правительство, мы не самодержавие, я не могу подписать. «Александр Федорович!» — почти закричали на него Степун и Савенков. «Вы понимаете, что этот человек погубит не только вас, но и всю нашу родину? Этот человек представляет собой...» И они быстро, коротко и хлестко объяснили ему, что собой представляет Ленин. Да. Керенский был совершенно убежден. У него горели глаза. Он схватил перо, обмакнул в чернильницу, занес над этой бумагой и потом в истерике отбросил перо, ничего не подписав. Нет, я не могу это подписать. Вы поймите, есть же принципы. И он не подписал эту бумагу. Вся наша история могла быть совершенно другой. Вот Временное правительство. Вот почему они проиграли.
Вы слушаете подкаст «Голоса проигравших». Вернемся после короткого объявления.
Здравствуйте, это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир. Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Вы слушаете подкаст «Голоса проигравших». И снова вспоминает Георгий Адамович.
Потом что же, после июльского восстания было всех напугавшее восстание Корнилова. Хотя Корнилов как будто бы шел, именно предохранял Россию от того, что надвигалось большевизм. Престиж и обаяние Керенского вполне потом исчезнувшая, был еще настолько велик, что в моем кругу, среди самой обыкновенной средней буржуазии, все сочувствовали Керенскому, были недовольны, что какой-то генерал идет против Александра Федоровича Керенского, который так все благородный, конечно, ему у него не хватает, может быть, опыта, не хватает силы, но он такой замечательный все-таки человек, как же можно было против него идти? Корнилово восстание было неудачно, ну а потом настала Октябрьская революция.
Вернемся немного назад к февральской революции, главными лозунгами которой были «хлеба» и «хлеб появился», «долой самодержавие», «самодержавие кануло в лету», «и нет войны» или «остановите войну», но война продолжается, и это очень сильно влияет на настроение людей.
Две силы было в обществе. Была сила, которая воплощалась в министре иностранных дел Павле Николаевиче Милюкове, лидере кадетской партии, которого все очень слушались, который был непререкаемым авторитетом, но до тех пор, пока он не изъявил ясно, гласно свою позицию. Мы должны оставаться верными Антанте, то есть нашим союзникам Англии и Франции, и мы должны бороться за окончание войны, за отвоевание проливов Босфора и Дарданеллы. Мы должны победить в этой войне. Но именно поэтому Милюков полетел со своего поста, его вынудили уйти, потому что силы, которые хотели остановить войну, оказались сильнее.
В марте 1917 года вступает в силу приказ номер один, согласно которому офицерам можно было честь не отдавать и приказы не исполнять, потому что создавались специальные полковые комитеты, на которые перекладывалась эта функция. О делах на фронте, пошатнувшейся дисциплине и выступлении Лавра Корнилова рассказывает поручик артиллерии Георгий Яковлевич Киверов. Георгий Киверов родился в 1896 году в военной семье. Окончив Одесское артиллерийское училище, 19-летним юношей он попал на Северный фронт.
Лет 17-го года началось наступление большого, которое кончилось, конечно, трагедией. Потому что, несмотря на весь успех технический, наша пехота не была достаточно дисциплинирована, чтобы продолжать первый успех. Наверное, первые части, которые на этой позиции всегда стояли, обстрелянные, верно, опытные, они прорвали немецкую линию, верно, нужно было развивать успех, резервы отказались. Двигались, значит, задержками, да, уговорами и так далее, и так далее. Значит, задохлось наступление, так же, как и главное наступление Керенского. Да. И после, значит, недели боев приблизительно нас вернули на старые позиции. Нужно сказать, что от этого дисциплина совершенно не упала. И тогда немцы начали свое контрнаступление под Ригой и потом на том участке, демонстрацию на том участке, на котором мы были. Это было в конце уже лета, это было, значит, вероятно, в сентябрь. Самое интересное, я видел корниловские части, то есть в то время возникли так называемые корниловские батальоны смерти. Батальоны, состоящие из добровольцев, которые решили подвергнуть себя самой строгой дисциплине и исполнительности. Я случайно, входя в позицию по первой линии окопов, вдруг натолкнулся на совершенно удивительных солдат, которые меня поразили своей выправской, понимаете, данием чести. Ну и вот оказалось, что это, я спросил, кто вы, какой части? Корниловского батальона. Началась такая завязка, понимаете, вот этих самых таких ячеек поддержания дисциплины. И потом, когда немцы начали атаку, то я видел, случайно был свидетелем действительно совершенно блестящего, дисциплинированного, значит, действия резервного полка, который должен был занять резервную линию окопов, которая, так сказать, нормально не занималась, но она была подготовлена. Я стоял немножко на штыку. Был утренний туман, немцы начали наступление рано утром, и я, сидя на дереве наблюдательного пункта, вдруг услышал как бы движение какой-то машины, понимаете? Что-то такое ближе, ближе, ближе. Машина, автомобиль, где полис? Это полк бежал в ногу бегом на своей позиции. Совершенно в идеальном порядке, не под обстрелом, понимаете, совершенно идеальная дисциплина военная. Так что какие-то, понимаете, полки сохранили эту самую. Это был первый Невский полк, первый дивизия. Вот. Немцев здесь удалось задержать на нашем участке. Поэтому вот этой, благодаря этой первой дивизии, очень дисциплинированной, хорошей, но все равно пришлось уходить, потому что севернее нас они перешли через Двину. И грозили нам отрезать нас, и мы спокойно довольно отходили на так называемые венденские позиции около города Вендена, защита Петербурга. Первая линия защиты Петербурга уже готовая и очень хорошо оборудованная. Позиции с бетонными там убежищами и так далее, и так далее. Но там мы не воевали, стояли в резерве в общем. Немцы двигались очень осторожно и медленно, они, собственно говоря, вероятно, видели, что здесь и не нужно особенно воевать, верно? Все дело произойдет само собой, нас не преследовали, в общем, так. Простояли мы там очень скучно, очень скучая, в очень скверных условиях, в смысле квартир. И дисциплина понемножку начала падать. Отношение к войне в пехоте стало отрицательным. Конечно, трудно. Окопная война ужасная в этом смысле. Это раз. Во-вторых, туда пропаганда проникала. И, конечно, туда была направлена главным образом пропаганда. В пехотные полки. Дезертиры появились, верно. Видно было. Дезертиры, дисциплина упала. Но, нужно сказать, в тех частях, которые соприкасались с немцами непосредственно, тесно, в тяжелых, постоянных боях, там держалась, конечно, дисциплина, потому что дисциплина – это спасение от смерти. Верно? А вот в более спокойных позиционных войне, там дисциплина падала быстрее. Так что это, ну, по вечерам, спокойные ночи, вот мы приходили к солдатам в их блиндажи, значит, беседовали с ним о политике. Что происходит в Петербурге? Вот, например, помню одну беседу о Милюкове. Почему Милюков ушел? Ну, вот он, я говорю, да что ж он немножко неудачно это проливы требовал, когда нужно было молчать о них. Ну да, зачем проливы нам? Что не нужны? Я говорю, Брусберг, почему нет? Ты что, хлеб пашешь? Продаешь, продаю. Ну? А как он идет? Через проливы, а вот турки закроют, что ты будешь с их хлебом делать? Да, да хлеб не я продаю, это за проливы, это уже купцы продают. Вот даже ему объяснять, что это все связано, одна другая экономическая форма. Ну, конечно, больше всего их беспокоило то, что война, как видно, затягивается. Ведь 16-й год был невольно такой пропагандной акцией короткой войны. Было ясно, в следующем году будет кончено. Немец не выдержит даже. А тут, понимаете, все затягивается, ясно. Это страшно их волновало. Вот тут интересный был момент. Солдаты, когда узнали, что Корнилов поднял восстание, главным образом направленное на поддержание дисциплины и спасение фронта, сразу подтянулись. Ага, Корнилов. Во-первых, он пользовался большой популярностью. Генерал-герой, который бежал, понимаете, и так далее. Ну, и наш командир, значит, молодые офицеры, главным образом, решили воспользоваться этим, чтобы, так сказать, солдат повести. Поэтому, в общем, надо довольно играть. Ну, войну кончать. Ребята, давайте как следует. Чем мы хуже будем, тем дольше будет, верно? И вот новый командир бригады заявил, что он приезжает поговорить с солдатами нашей батареи. Мы, конечно, первое, что сделали, построили батарею в две шеренги по всем правилам, чтобы были хорошо одеты и так далее. И вдруг является генерал, и первое, что он говорит солдатам, не поздоровавшись, как полагается, всему строю поздоровался, и он строй должен успеть. Товарищ, да зачем же так это? Голубчики, да вот в кружок давайте.
Есть еще одно тревожное воспоминание с фронта от сестры милосердия Софьи Альфредовны Бочарской.
Вот наше было занятие тогда – спасать офицеров. Но там были очень такие мрачные картины. Но у нас был фельдфебель из простых солдат, который не только кончил с собой, то есть хотел покончить с собой, он 5 раз прострелил свою грудь. Но когда мы его привезли, положили в палату, так он хотел срывать свои повязки «я жить не хочу». «Я этой мерзости видеть не хочу». Полную распущенность солдат. Распущенность не по отношению к нему, а вообще вот ходит, шляется, семечки грызут. А другой там был, который старался возбудить. И говорил, что сестра ходит с револьвером. Что было неправда. А этот вот самоубийца, он мне сказал, ну, если они начнут, мы его уже в это время подлечили, так что он пришел ко мне в дежурку, он мне сказал, сестрица, если они подумают против вас бунт, мои, говорит, земляки, я их только свистну, они тут все будут. Так что его часть еще держалась. Вот в чем тут было дело. Коммунисты и Совет солдатских и рабочих депутатов – разжигали злобу друг против друга. Они бы еще немножко и стали бы разжигать злобу одного солдата к другому. К сестрам так и осталось. Отношения исключительно хорошие. Но те, кто поддавались их пропаганде, вот один из них с каким-нибудь пальцем, может быть, я не помню, с чем он лежал у меня в палате. И он старался что-то гадкое про меня говорить. Я не могу сказать, чтобы солдаты при этом его особенно слушали. Это ужасно трудно сказать, но это очень характерный был случай. Летчики продолжали летать, а солдаты взяли, выкачали бензин из самолета и наполовину наполнили его водой. Ну, самолет упал просто. Летчик был убит, а наблюдатель был тяжело ранен. Все уже госпиталя этого местечка были закрыты, потому что не было никакого порядка, потому что санитары почти не работали, но у нас они работали. У нас был самый лучший хирург на это местечко, и не было офицерской палаты. А тут мы приняли этого летчика, который очень тяжело был ранен. Тогда заведующий отрядом сказал, что нас разобьют. А сестры, я главным образом, сказали, если они нас разобьют, так пусть убьют нас вместе с ними. И, по-видимому, эта опасность была, потому что начальник отряда летательного прислал ко мне своего очень верного солдата, который дежурил все время в госпитале, второй какой-то там был тоже, с тем, что если что-нибудь начнется, так будет прислан грузовой автомобиль с пулеметами, из которых будут стрелять сами офицеры, и поэтому они спасут нас. Это уже был июль месяц. Должна сказать опять, что вот этот очень милый человек, но страшная шляпа, заведующий отрядом, тут бегал кругом и говорил Софье Павловне, его нужно, Мишу Крылова звали этого офицера, Крылова нужно сейчас же эвакуировать. А я отвечала, что мы спасем офицера, который продолжал воевать. В конце концов, какая-то толпа пошла на госпиталь, остановила ее очень простая вещь – гроза. Они подходили в госпиталь, что они бы сделали, я понятия не имею. Но в это время грянул гром, и полился такой дождь, что они разбежались.
Это был подкаст «Голоса проигравших». Если вам хочется глубже погрузиться в истории людей, чьи воспоминания мы используем в подкасте, ищите книгу «Русское лихолетие. История проигравших». Это проект русской службы «Радио Свобода» под редакцией Ивана Толстого. В следующем 5-м эпизоде поговорим о том, как большевикам удалось захватить власть. Чтобы не пропустить новые выпуски «Голосов проигравших», подписывайтесь на наш подкаст в вашем любимом приложении. Ставьте нам лайки и пишите комментарии. Пока-пока.
Студия подкастов «Радио Свобода».